Ну ладно, давайте что-нибудь там дальше. СБТ 2.0.
А что там? Он вышел, что
Да,
ли?
ну давай СБТ 2.0, да. Что в СБТ 2.0? Расскажи мне. Я просто вообще не слежу за СБТ. Когда они меня... Единственный способ, которым я слежу за СБТ, когда апдейтишься, у тебя что-то деприкейтишься, и потом ты все перелопачиваешь целиком проект. Это я типа отсылаю, когда они интеграционные эти тест-сеттингс, IT-тест-сеттингс задеприкейтили.
В
Вот, и
общем,
теперь IT-тесты в отдельные надо.
готовится релиз SBT 2.0. Вышел M2 релиз такой, типа, как, я не знаю, как это назвать, альфа какая-то версия, по сути дела. Вот. И, в общем, что нового в SBT 2? Во-первых, там небольшие как бы изменения в семантике, как вот эти вот общие настройки применяют, которые как бы вот ты пишешь в корне, ну, типа, например, там Scala version. То есть, ну, короче, ладно, сейчас в детали не будем. Ну, короче, есть вот именно какие-то, по сути, чуть-чуть breaking changes в семантике вот обычных definition-ов. Потом, что получается дальше, вот этот, как его, Project Matrix, который был плагином для кросс-сборки, он как бы сейчас часть SBT стал. Видимо, чуть-чуть изменили, но, в общем, получается, есть встроенная функциональность по кросс-сборке вот проектов более удобно. Потом добавили вот этот remote кэш в стиле Базеля, который, причем как бы они вроде пишут, что Базель совместимый, что вот, ну, вроде сейчас можно уже как бы серьезно делать, что где-то там на сервере лежит общий кэшик, и типа вся команда его использует. Или компиляция, вот именно когда там какой-то сильно большой проект, и надо это работать с кэшем, чтобы все быстро компилировалось. Ну, какие-то мелкие изменения в синтаксисе, что-то вот, кстати, с BSP изменения, не знаю, может, Вадим знает, и новая документация какая-то.
А где там про BSP прочитать? А ты сказал, что он на скале 3?
Нет,
Я вот сейчас хотел сказать.
да.
Короче, и появился даже migration guide с SBT1 на SBT2.
Да, вот это, наверное, есть вот эта новая
Это
документация.
бомбезная хрень.
Да,
Чекайте.
и оно использует ту же фигню, что вся раз документация.
Вот. И да, то, что Вадим говорит, написано прям первый параграф. Можно Source 3 использовать для build SBT файлов, что прям бомбезно.
О, там еще есть изменения, вот к оператору процент.
Да, типа больше нет, не нужен 3%.
А почему? Я думаю, что когда-нибудь появится
Блин,
4%.
а как быть? Я вот у меня есть, да, проект, где Scala.js, и там нужно 3 иногда. Надо иногда вот указать, что вот эта библиотека, она точно типа использует Scala.js.
Трехпроцентная.
А вот эта, может быть, она в Scala.js проекте, но она не должна использовать Scala.js. Не знаю, в общем, да. Короче, как оно будет понимать, я что-то не понимаю.
Ну, в зависимости от платформы,
Да,
резолвить
да.
модули как надо.
Все так. Теперь просто платформа стала свойством, и вот можно сказать, у тебя зависимость добавила точка платформ, платформ GVM. Ну, то есть просто изменили нотацию. То есть 3% по сути просто, ну, чтобы не конфьюзить новых челиков, которые заскакивают такие, о, у меня 2, 1%, 2%, 3%. Ну, ты типа думаешь, что с каждой следующей библиотекой, прикинь, просто больше процентов нафигачиваешь, вот тут добавляешь. Конструктор такой типа.
Да, ну ладно, будем надеяться, что все хорошо. Вот. Ну, короче, самое главное, наверное, вот Scala 3 и кэш. Вот там, кстати, вот, да, в документации есть описание, как вот этот ремонт кэш сетап сделать. Там даже какие-то примеры с Базелем идут. Какой-то
А, типа там явно, типа объявляешь, типа dev cached task. Интересно, как он будет сериализовать.
Ну, специально, видимо.
Вот в мире, я насколько помню, все в JSON пишется. И должен быть JSON-кодек. А
Да.
на том самом, как его там.
И там, кстати, как раз я на днях тут там возился, и там...
Как эта библиотека называется? Я все не могу, я забыл.
Ubiquil ты имеешь в виду или нет?
Да.
Ну да. Не, там другая проблема, что там вот эта вот директория умила, которая генерится, она не это, не воспроизводимая. То есть ты, когда каждый раз перекомпилируешь, она меняется, и типа, ну, там абсолютные пути, вот всякое такое. В общем, там сейчас баунти есть на это дело, чтобы пофиксить. Я вот даже думал, может, попробовать, но там уже кто-то вроде взялся, фиг знает. Вот. Короче, МИУ еще отстает в этом плане по сравнению с SBT.
Ну, вообще, лихаю, да, просто так. Сколько он там уже раздал, интересно?
Да не, он так не так сильно много. Он типа в месяц там 1003, наверное, тратит. Вот.
Нифига себе, вот чтобы я в месяц 3-3 просто так тратил. Ну, я просто брок, я понимаю, да.
Ну, он может вот не брок, может он, не знаю, премию получил или еще что-нибудь. Вот.
Не, ну это кайфовый уровень 6 в месяц, 1003 на что хочешь.
Мозг не на что хочешь, а на проект, который тебе нравится.
Да. Ну, на что хочешь. Ну, в смысле, не на развлечение, а на высокое, на великое.
Ну, это тоже как бы развлечение, понимаешь, в этот момент становится.
Ну да, это хобби. Вот. Так, еще какая-то в этой документации странная глава есть, называется «Используй NeoVim». Что это такое?
Я увидел тут... Не, я увидел скрин Гриши. Это вообще странно выглядит. Какие-то зловещие кей.
Да, что-то это тоже. Это у Гриши, может, со шрифтом что-то не то?
Наверное, это Mac.
Да,
нет, чел, это винда.
Короче, непонятно зачем, но в сбытой документации есть рассказ о том, как дебажить через NeoVim и Metals.
Кого? СБТ?
Нет, просто как дебажить.
А, ну...
Слушай, ну это прикольно.
А почему нет?
Может... Да, потому что Metals на NeoVim. Может быть, просто сам автор СБТ как раз на NeoVim сейчас и хочет, чтобы Metals лучше с NeoVim работал. И вот просто, насколько я помню, исторически вот этот сказал СБТ, он не совсем документацией, он был еще и блогом. Там какие-то были статьи о монадах, вот это все.
Ну, вообще, мне кажется, просто эту часть написал даже не ее код. Если мы можем проверить, где эта документация лежит.
Там где-то должна быть эта ссылка на GitHub.
Не знаю, нет.
Ну ладно, потом найдем.
Ну ладно, что? Что, закругляемся? Мы же нормальный выпуск записали.
Да.
Про Emax поговорили.
Вот, вот, я хотел это мелкую штуку совсем...
Про Emax?
Ну, почти, но не совсем. В общем, как сказать, про терминальчики. Терминальчики. И вот, я не знаю, вы, наверное, пользуетесь какими-нибудь этими локальными лингвистическими моделями, и там есть такая популярная пускалка Alama называется. Ну, типа, как докер пускаешь. Типа, Alama run, там, что там, как его, Llama 3, или как они там называются, эти модели. Вот, и она пускает у тебя прямо в терминальчике, и ты можешь там что-то написать. И есть всякие WebUI и все такое, но я вот случайно тут нашел, оказывается, есть терминальный UI к этим штукам, называется OTerm. И, ну, может быть, он даже, кстати, и на Rust написан. Давай посмотрим, на чем оно написано. Нет, оно написано на Python.
На Python. На том прям антикруто.
Да, ну это потому
что... По меркам нашего подкаста это антикруто.
А, кстати, видел где-то новость, что кто-то выпустил типа Lisp, который запускается на питоне. И типа можно писать, ну если тебе надо что-то на питоне писать, ты берешь этот Lisp, пишешь на Lisp, и у тебя все работает.
Слушай, мне кажется, что скоро Doom 2 перестанет быть крутым после того, как его запустят на питоне.
Да.
А, Гриша, как вот ты оценишь запуск Lisp на Python? Это,
ну, вот. Как-то вот прям, ну нет, это прикольно, конечно, да, но прям, ну, знаешь, результат как бы не крутой. Да. Вот, то есть сама идея-то, ну, в принципе, класс, да, ну, почему бы и нет, это интересная задумка, но результат типа такой. Ну, я чисто вот просто, понимаешь, как Python-хейтер, я не могу это одобрить.
Ну ладно, ну короче говоря, это программулька, типа консольный клиент, но он сделан так, что он ведет себя как вот по сути веб-UI, то есть вот как у ChatGPT UI, он такой же, только консольный, и причем он даже поддерживает картинки, и можно туда аплодить картинки, и в общем модельки выбирать. Короче, это оказалось 50 раз удобнее, чем... веб-UI ко всем этим штукам или там через Emacs даже Просто открываешь терминальчик, команду, сразу там свой запрос, сразу ответ, копируешь и дальше. И, в общем, очень рекомендую, если кому надо. Вот. То есть, ну, даже быстрее, чем там в чат GPT лезть и всякое такое.
Слушай, а ты не знаешь вот это вот ламы, вот эти все? Это то же самое, что мета-AI? Или это другое у них какое-то? У них какая-то более продвинутая. Просто мета тоже недавно же запустил вот этот свой AI.meta.com.
Не, вот. Ну, да, это все тоже, но там видишь, в чем разница. Там есть разные размеры этих моделей, есть разные как бы оптимизированные версии, там как-то квантизация, не помню, как правильно термин называется. Ну, в общем, есть каждая модель, она выкладывается в разном размере и с разным вот этим вариантом квантизации. И какую-то запустить можешь, сильно зависит от того, какое у тебя железо есть. Если у тебя типа, не знаю, 16 гигабайт оперативы на видеокарте, ты можешь, ну, вот, типа, 8 моделей, которые там, типа, 8 биллионов параметров примерно пускать, может, чуть побольше. А если тебе надо пускать вот какую-нибудь там большую модель, где там 70, тебе надо уже там 2 видеокарты по 24 гигабайта. И вот модели, которые вот во всяких там веб-сервисов, типа Hugging Face, там можно, например, вот эту большую модель 70 миллионов пускать. А локально ты, понятно, поменьше. Но вот для каких-то типичных задач, я не знаю, как на баше написать там такую-то команду. Ты, вот эти мелкие модели, они ну, ничем не хуже, чем вот чат GPT. Или как
ну, я
там
понял,
SQL
понял, да.
Какой-нибудь написать.
Ты... То есть вот это все, что публично, это как-то, как-то квантизированное относительно вот этих больших. Ну, ну да, это понятно. В общем, я что-то не подумал об этом.
Да. Не, ну там лежат большие версии. Просто тебе надо собрать компьютер, купить две хотя бы видяхи по 24 гигабайта, их как-то там задружить, и только тогда ты сможешь это пустить. Вот. Ну, это не для каждого. А, кстати, вот на Маке, вот почему эти M1 круты, но тоже не для всех, это потому что ты покупаешь M1 со 128 гигабайтами оперативы, и они как будто это как бы память твоей видеокарты. И поэтому на Mac это все тоже хорошо пускается. Вот. Оно может быть не супер быстрое, но именно вот как бы загрузить в память эту модель получится. Вот. Ну вот, такая вот фигничка.
Это интересно. Ну что, мы все тогда?
Все, больше ничего у нас нету.
А, Гриш, хотел еще уточнить. Вот оцени. Короче, у меня есть фигня написана.
Давай, Гриш. Угу.
На Scala 3, короче, написано. И, ну, возможно,
это великолепно, это будет... шедевр, я думаю.
А, да, а мне из нее надо будет, ну, запускать скрипты. И, возможно, там будет Python.
Так, ну ты Python из Scala 3 будешь запускать, да?
Да.
Тут это пойдет, я думаю, что... Ну, это, конечно, не такой балдеж, да, просто, как я сказал, но это... Понимаешь, вот смотри, моя мера такая вот. Что лучше, да, запускать Python из Scala 3 или Scala 3 из Python?
А, кстати, вот...
Ну, вот видишь, да, понятно, очевидно тут ответ. Конечно же, Python из Scala 3.
Есть еще вариант на JVM Python пускать или через GraalVM?
Нет.
Да? Да, так можно. А ты как планируешь пускать Python скрипты? Просто бомбаешь этот процесс call, да, и Python...
Ну, я еще не решил, но возможно так.
Вот, ну...
Или... А если через Docker?
Вот. Ну, подожди, вот у меня есть такая фигня, давай я расскажу. У меня есть такая фигня, что одна программа, она через call пускает Python скрипт, он там запускает какую-то machine learning модель, которая там типа юзает видеокарту, что-то вычисляет и возвращает какое-то значение. Вот. Оно типа работает, но это так себе. Потому что, например, каждый раз ты эту программу переносишь, тебе надо настроить все эти пути к питону правильно, потом надо убедиться, что питон запускается в правильном там, окружении, что там правильные либы установлены.
Ну вот, вот видишь, поэтому Вадим, такой big brain, он такой вместо запуска питона будет запускать докер и хавать его output. А в докере уже все настроено, тебе не надо париться с этой, ну, не пойми, лучше, чем там внутри.
В случае с моделями там тоже не так просто. Там надо настроить, чтобы типа докер мог юзать GPU.
А, ну, кстати, да.
И там
да.
Тоже какие-то траблы с этим. Что-то там какое-то надо, вот для NVIDIA какой-то toolkit устанавливать. Короче, что-то... Тоже все не так просто.
Подожди, Женя, а у тебя откуда вызывается этот Python скрипт? Чтобы мы оценили.
Ну, не, ну какой-то там...
По шкале крутости, давайте вводим на шкала крутости, получается, то есть полное дно, это стопроцентный на питоне, да?
Антикруто.
Антикруто, да, антикруто.
Это внизу. Ну, это не я написал, если что.
Ну, понимаешь, вот теперь как бы твоя крутость повышается в глазах.
А так подожди, ты
нас питонисты захейтят, чел, извините, пожалуйста.
Не ты написал.
Да, но... короче, я тебе могу предложить еще один вариант, как это сделать покруче, чем докер.
Покруче? А,
есть так. Такая штука, называется Nix.
Ты берешь и переписываешь не на питоне, а на чем-то другом.
Ты берешь в ней, как бы, ну, там есть вот эти флейки или шеллы, ты в ней описываешь, какие зависимости там, вот все эти питоновские, и, соответственно, ты как бы, прежде чем все это запускать, открываешь это окружение, и там пускаешь свою программу, и ты, по крайней мере, знаешь, что все зависимости у тебя декларативно объявлены, и ты как бы, ну вот, в репозитории это закоммитил, и всегда есть куда посмотреть, вот.
Вот, Гриш, несмотря на то, что там может присутствовать питон, мне кажется, то, что вот описала Женя, это ультра круто, да?
А почему? Я не понимаю, а почему не хочешь вызывать питон из скалы, там, используя какой-нибудь скалопай, либо там джеп был? То есть у тебя же CPython, ты можешь просто сделать call, и хоть картинку она у тебя возвращает, и ты просто, ну, понимаешь, это как, типа как GNI на минималках, ну, идея такая же, просто тебе копируют с памяти, и мейнтейнишь свой инстанс компилятора в приложении интерпретатора, и вот ты высеры просто назад себе слушаешь. И у тебя там всякие модели, хренели, вот это все.
Ну ладно, да, ты поднял планку, только я не могу придумать слово. Насколько это круто?
Не то круто.
Не то круто?
Нет. Ну это нормально. У нас PonvoBot, кстати, так и работал. У нас там была какая-то модель, и он умел отвечать одно время на команды, и мы вызывали из скалы питон, используя джеб.
Подожди, а помнишь, был этот какой-то Apache Arrow, и нельзя там что-нибудь такое намутить?
Apache Arrow о памяти. Ну, это модель.
Память там шарить как-нибудь из питонов.
И, да, к сожалению, это, блин, все не так работает. Ну, в общем, ScalaPy и Jep, это, мне кажется, самое близкое, что есть. Вот, ну, теоретически, да, теоретически, если бы вот эти все memory mapping'и через эти NM-файлы, как они там называются, забыл, оно работало бы все из коробки, но можно было бы и так. Да, но только это все равно же опять это о модели, то есть скрипт-то надо как-то запустить, потом он должен что-то высрать, и к этому высранному уже получить доступ.
Вообще пора закругляться.